Здравствуйте все. Так, в прошлый раз мы с вами совсем немножко... Дети, у кого включен микрофон? У кого микрофончик включен? В прошлый раз мы с вами немножко, совсем-совсем чуть-чуть, мы поговорили с вами о тфилин. Тфилин, который взрослые, совершеннолетние, те, кому уже исполнилось 13 лет, мальчики, да, надевают на руку и на голову. Мы с вами совсем немножко об этом поговорили, поскольку большинство из вас пока еще вас это не касается. Вы у меня в большинстве все еще меньше, чем бар-мицва. Но есть у нас следующая вещь, которая у нас в нашей книге идет после тфилина, которая касается всех вас. И вообще всех евреев, и мужчин, и женщин. И это молитва. Сейчас мы с вами будем говорить о молитве. Во-первых, я хотел бы у вас спросить, может быть, кто-то знает, откуда взялась молитва, кто ее придумал? Кто придумал молиться?
Ашем,
он сам придумал, что ему нужно молиться?
Авраам.
О-о-о, кто говорит Авраам?
Мойше.
Это какой Мойше у меня?
Кабановский.
О, совершенно верно. Наши праотцы, отцы нашего народа, Авраам, Ицхак и Яков, они установили нам три молитвы. Авраам, он подал нам пример. Пример того, как молятся утром. Утренняя молитва, шахарит, ее нам установил своим примером Авраам. Полуденная молитва, ее нам установил своим примером Ицхак, когда он вышел в поле говорить с Ашемом, и как раз в этот момент ему навстречу прибыл Элиэзер, который привез ему его и жену Ривку. И последняя, третья молитва, ее нам установил, показал, дал пример Яков. Кто помнит, когда Яков установил эту третью молитву, вечернюю молитву, Маариф? Где Тора нам об этом рассказывает?
Яков установил Маариф.
Да, а где эта Тора про это нам говорит?
Что Маариф установил нам Яков.
Да. Где, о чем там речь шла в Торе?
Что мы их установили...
Молодец. Леви, дорогой мой Леви. Если ты не знаешь правильный ответ, не надо говорить, придумывать. Может быть, кто-то знает, что же такое там происходило, когда Яков установил молитву Маариф. Где он в это время находился?
Дома?
Нет, он был не дома. Он был в пути.
Около места, где потом построили Бейт-Мидраш.
Совершенно верно, Мойше. Совершенно верно, молодец. Когда Яков находился у горы Мория, он шел из дома, он шел из Бершевы, он шел к Лавану, к брату своей матери, к Лавану в Харан, и он остановился у горы Мория. Вы помните, что Ашем там сделал особое чудо? Вдруг посредине дня наступил вечер, чтобы Яков задержался в этом месте, чтобы он остался в этом святом месте. И Яков увидел, что надвигается вечер, и он, конечно же, сразу стал готовиться к молитве. Именно тогда Яков установил нам вечернюю молитву Маариф. Авраам утреннюю молитву, Ицхак, полуденную молитву, Минху и Яков. Яков вечернюю молитву, Маариф. Маариф или Арвит, ее называют и так, и так. Вы знаете, с какого времени утром, какое время утром самое лучшее для того, чтобы начать утреннюю молитву? Шахарит. Кто-нибудь знает, когда эта молитва, она особенно близка и дорога Ашему? А? Кто-то знает? Никто не знает? Я вам скажу. Рано утром, когда солнце только восходит, первые лучи солнца поднимаются над землей, первый краешек солнца поднялся над горизонтом, в этот момент, тфила, молитва, она поднимается, наша молитва к Ашему. Те евреи, которые молятся эту раннюю утреннюю молитву с восходом солнца, они называются ватикин. Ватикин – старейшины, мудрейшины, да? Те, кто хочет наилучшим образом помолиться Ашему. Они приходят еще пораньше они приходят в синагогу, еще до восхода солнца, чтобы успеть облачиться в талит, в тфилин, как мы с вами говорили на прошлых уроках, чтобы успеть сказать псукей де зимра, песни, прославляющие Ашема. Это как подготовка к молитве. И чтобы успеть сказать Крият Шма перед самой молитвой. И с первым лучиком солнца, с восходом солнца, они начинают молитву. Эта молитва называется Ватикин. Ватикин, старейшины, так молятся Ашему раннюю молитву. Есть такая шутка. Это шутка. Есть люди, которые так торопятся на работу, что они встают еще раньше, они встают совсем ночью и торопятся скорее помолиться утреннюю молитву. И они начинают утреннюю молитву еще до того, как взошло солнце. Когда восходит солнце, они уже заканчивают свою молитву. И про них шутят, что их молитву установил, знаете кто? Папа Авраама, Терах. На самом деле, конечно, Терах никакую молитву не устанавливал, да? Он вообще молился идолом. Но про тех людей, которые молятся раньше времени молитву, говорят, что они молятся Миньян Терах. Вы знаете, что когда мы собираемся молиться, мы всегда помним, кому? Перед кем мы встаем на молитву? Кто слушает нашу молитву? Кто смотрит на нас, когда мы молимся? Кто это?
Ашем.
Ашем, совершенно верно. Ашем. И значит, когда мы встаем на молитву, мы стоим перед самим Ашемом, перед царем всех царей, перед властелином всего мира. О, если кто-то из вас оказался бы перед царем, как вы думаете, вы бы постарались выглядеть красиво и аккуратно перед царем или растрепанно и бестолково?
Илья
перед царем пришел бы такой растрепанный и бестолковый, да? А царь бы посмотрел на него. Это еще что такое? Это что за чучело такое? Ну-ка, отрубите-ка ему голову на всякий случай. Это царь земной. А Ашем, он царь всех царей. И к молитве, к разговору с царем царей необходимо подготовиться. Прежде чем встать на молитву, мы проверяем, аккуратно ли мы одеты. Все ли...
Это самое... Кошерный цицит.
Кошерный цицит, да. Когда мы его надевали, мы проверили его кошерность. Конечно, мы не придем молиться перед царем в пижаме. В пижаме мы не встаем на молитву. Не встаем на молитву в трусиках или в коротких таких штанишках, как малыши бегают, да, в шортиках. Ай, перед царем мы встаем молиться как министры, как важные, уважаемые люди, которые стоят сейчас перед самим царем. А вот здесь на картинке видно, как еврей, он стоит, он одетый, да, видите, аккуратно одетый, он стоит перед царем, да. Ну, на самом деле, это нарисованный царь, да, а на самом деле мы стоим перед царем царей, перед Ашемом. И хотя мы не видим его и не видим его трона, но мы знаем, что он перед нами и что он слышит каждое наше слово. Есть еще одна очень важная вещь, которую очень многие забывают и не обращают внимания. Не надо ковыряться. Ой, ой, как некрасиво. Ну, БМЭ. А есть важная вещь, которую многие-многие забывают, и даже взрослые, и верующие, которые ходят молиться каждый день, но эту вещь почему-то очень многие забывают. Когда еврей большой или маленький, и даже совсем-совсем маленький, стоит перед царем, перед Ашемом, Ашем находится прямо перед ним. И если кому-то надо пройти, где он будет проходить? За молящимся или впереди него, там, где стоит Ашем?
Впереди.
Да, ты специально говоришь все наоборот, да? Подожди, подожди, как тебя зовут? Конечно же, мы не проходим перед лицом молящегося еврея, потому что прямо перед ним находится Ашем. Если кто-то проходит через это место, он как будто бы топчется ногами по тому месту, где стоит Ашем, где находится Ашем. Поэтому если нет возможности обойти молящегося сзади, то стоишь в сторонке и ждешь. Сколько места нужно оставить впереди молящегося еврея? Что, до самого горизонта так все это место теперь им занято? Ты же понимаешь, почему я остановился, правда? Ну, перестань это делать. Убери эти ножнички, не надо перед глазами ножничками вертеть. Ай-яй-яй. Перед молящимся есть четыре локтя, четыре шага. Это то место, которое занято и через которое нельзя проходить перед молящимся. Точно так же в этом месте в четырех локтях перед ним нельзя сидеть. А? Да, скажи, конечно.
А если четыре шага через прошло, вот один шаг, в синагоге же каждый ряд, и если кто-то молится, после него идет ряд, он тоже молится. Если молится один перед одному, который тоже молится...
Совершенно верно. Замечательный вопрос, чудесный вопрос. В синагоге, там, где есть ряды, эти ряды отделяют. Вот эти столы, да, на которые кладут сидур, стендер или стол, он отделяет один ряд от другого. Но даже при таком отделении, если кто-то закончил молиться, и он после молитвы он отступает три шага назад, но он не может отступить назад, пока тот человек, который сзади него, не закончил молитву. Даже если перед ним...
Если кто-то, он стоит и молится, и кто-то...
Сзади, за его спиной.
Перед этим стоит, и он закончил. И можно двигаться потом, или уже он
Если кто-то стоит впереди него, это ему не мешает. Но если кто-то молится, продолжает молиться у него за спиной, он не может сдвинуться с места. Он ждет, когда тот, кто молится у него за спиной, закончит молитву. А тот, у него за спиной тоже кто-то есть, да? Даже если 10 человек стоят один за другим, и последний из них молится, все они стоят и ждут, и никто из них не может...
закончил молитву, а этот еще не все смог, значит, тебе надо ждать, и когда
Да. Только когда он закончит молитву, он отойдет назад, он простится со Шевом, да, отступит от него на 3 шага, тогда тот, кто стоит впереди него, тоже может отойти свои 3 шага назад. 3 или сколько там получится, да, иногда бывает, что очень тесно в синагоге и нет места отступить на целых 3 шага. 3 условных шага, маленьких. Ай, ну... А прямо не вперед ты имеешь в виду, да? Вперед?
Нет, направо.
Направо. Направо или налево есть в этом небольшая проблема, потому что эти 4 шага, они как будто вокруг молящегося, да? Как круг такой в 4 шага вокруг молящегося, это его место. Это то место, которое он занимает. Это называется арба амот шель тфила. 4 локтя молитвы.
Но все равно он может двигаться, если он уже только вперед, потому что он уже помолился.
Вперед, да, но он не может наступить на Ашема, да, который стоит перед ним. Он с ним еще не простился, он от него еще не отдалился на 3 шага. Поэтому он ждет, когда освободится место сзади, тогда он отойдет назад, он тоже простится с Ашемом, отойдет от него, да, и тогда он сможет идти в ту сторону, в которую он хочет. Это очень-очень важная вещь, что мы не сидим перед молящимся, не ходим перед ним и, конечно же, не отвлекаем его и не мешаем ему молиться. Я видел одного смешного мальчика, который долго-долго-долго молился. Я не знаю, он на самом деле молился или просто делал вид, что молится. По-моему, он просто баловался, чтобы никто не мог впереди него закончить молитву тоже и отступить назад. Если он видел, что кто-то пытается пройти, он начинал махать руками. Как вы думаете, это называется молитва или не молитва, когда он махает руками? Да. Если кто-то нарушает это правило, если кто-то все-таки передо мной проходит, да, есть маленькие, есть и взрослые, которые не помнят эту алаху, если кто-то передо мной проходит, то, конечно же, я не делаю во время молитвы никому замечания, не махаю руками, не говорю не, я сейчас разговариваю со Шемом, правда? Ничего такого я не вижу и не слышу. Если кто-то что-то нарушил, ну, значит, нарушил, да? Я ему замечания не делаю, я разговариваю со Шемом. Очень хорошо перед молитвой очень хорошо положить монетку в цдаку. Это помогает молитве подняться к Шему. Это придает ей силу и придает ей праведность. Вы знаете, что цдака от слова цедек, праведность, от справедливость, эта молитва становится справедливой молитвой. Некоторые помнят, я в прошлом году рассказывал, что Эсав, когда он узнал, что вместо него Яаков получил благословение, он закричал и заплакал, и у него выкатились из глаз у Эсава 2 слезинки. Ой! Но вы знаете, что эти 2 слезинки, они являются очень-очень страшным, очень сильным противником, врагом еврейского народа. Они как будто бы встают стеной перед молитвами евреев. Вот Исав бедненький заплакал, целых две слезинки уронил. Поэтому многие евреи перед молитвой, они кладут две монетки, маленькие монетки, да, в копилку цдаки, пам, пам, это чтобы отменить две слезинки Эсава, а третью монетку они кладут уже, чтобы их тфила, она была праведной молитвой, молитва цедек, от слова цдака. Обычно в синагоге есть много мест, куда можно положить цдаку. Есть цдака, которая предназначена на оплату электричества. В синагоге у нас свет, да? Есть цдочница, которая предназначена для шабатнего генератора. Есть цдочница, которая предназначена для бедных, чтобы потом бедным наделить. А поэтому всегда есть место, куда можно положить три монетки, маленькие монетки, самые мелкие монетки, да, чтобы таким образом тфила наша была чистой, и чтоб перед ней не стояли слезки Эсава. Когда еврей идет молиться, когда пришло время молиться, он сейчас идет, он собирается на прием к царю. И вдруг по дороге он встречает своего приятеля. Скажите, может ли он остановиться и поболтать со своим приятелем, когда он идет на прием к царю царей, на молитву? Ах, Элияу, какой ты вредный. Ах, Элияу, какой ты вредный. Почему ты такой вредный? Специально, нарочно говоришь наоборот все. Наша Аллаха говорит нам, что мы не должны идти к товарищу, сказать ему «Здравствуй, привет» перед молитвой. И если мы встречаем товарища на улице, мы можем с ним поздороваться, но и в этом случае лучше говорить не «шалом», а кивнуть головой и сказать «доброе утро». Некоторые говорят в таком случае перед молитвой, да, когда не принято приветствовать друг друга, они говорят на иностранном языке, на арамейском языке. Говорят «цафра тава». «Цафра тава» – это «утро доброе», но только на арамейском. Никто, кроме них, не понимает. Как они говорят? «Цафра тава». «Цафра тава». Ну вот, теперь вы можете поздороваться с кем-нибудь на арамейском. Шалом алейхем. Шалом алейхем, это на иврите, на лашона кодыш. А, шалом.
Шалом алейкум.
Алейкум.
А как поздороваться на арабском, я знаю.
А. Не знаю, у нас в Израиле арабы, когда они здороваются, они говорят «Сабах аль-хир», а отвечают «Сабах аль-нур» по-арабски. Это доброе... Утро доброе, свет добрый. Так они здороваются друг с дружкой. «Сабах аль-хир», «Сабах аль-нур». Ай... Так вот, перед молитвой мы не ищем встречи с приятелями, не заходим к ним домой, чтобы поздороваться. Мы идем прямо в синагогу, ни на что не отвлекаясь, идем на встречу с царем царей. Также перед молитвой нельзя отправляться за покупками. Ой, он пошел за покупками, пока он выбирал покупки, пока он их оплачивал в кассе, прошло время, он опоздал на молитву. Не отправляются в дорогу перед молитвой и не занимаются какой-нибудь длинной серьезной работой. Вот тут показаны на этих картинках этот мальчик, он что-то пилит, он работает, да. Эта семья отправляется куда-то на машине в дорогу, а вон там мужчина, он идет в магазин. Но все это можно делать в свободное время, но не перед. Можно ли перед молитвой учить Тору? Учить Тору, если это какая-то сложная сугия, которую нужно долго вдумываться в нее, пытаться ее понять тяжело, то такую вещь не начинают учить перед молитвой. Чтобы потом голова не была занята во время молитвы этим сложным вопросом, чтобы этот вопрос не отвлекал нас от молитвы. Можно те люди, которые всегда перед молитвой учат, запоминают наизусть коротенькие отрывочки из Мишны или из Гморы, это можно сделать, а та учеба, которая требует понимания, вдумчивого отношения, ее перед молитвой не начинают, чтобы потом молиться спокойно. Точно так же перед молитвой не устраивают трапезу. О, сейчас мы накроем на стол, поедим, потом мы засидимся за столом и позабудем совсем про молитву. Кроме того, мудрецы сказали, что тот, кто молится, сильно наевшись, это говорит о его зазнайстве, о гордости. Он приходит на молитву, зазнавшийся, наевшийся, жирный и недовольный. Ай-яй-яй. Можно перед молитвой выпить воды или чаю, если необходимо, чтобы горло прочистить, да, можно выпить чаю, чтобы был приятный голос во время молитвы. Тот, кто очень-очень-очень сильно голоден, и он не может думать о молитве, он все время думает только о том, как бы ему что-то поесть. О, такому человеку нужно поесть перед молитвой, иначе он молитву не сможет молиться. Он всю молитву будет думать о еде. И точно так же тот, кто болен. Если человек болен, ему обязательно нужно поесть немножко с утра, то ему тоже можно поесть перед молитвой. Вот тут видно дедушка, он старенький, больной, и он взял маленький кусочек еды перед молитвой. Ему необходимо что-то съесть маленькое, да? Хотя бы немножко, но что-то съесть – это для здоровья. Вот тот мальчик, который нарисован, он видно, что он очень голодный. Он набрасывается на тарелку с едой, как дикий волк из темного леса. Такой голодный, что он не может молиться. А папа взял себе просто стакан чаю. Перед молитвой можно попить чаю, воды. Да? А этот мальчик, он просто любит сладости. Он хочет сейчас всю тарелку сладостей съесть. Его папа останавливает. Подожди. Сначала помолимся, а уже потом будем кушать сладости. Когда мы молимся, всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим телом, все наше тело, оно отдается молитве. Молится наш рот, молятся наши губы, наш язык. Мы молимся глазами и мыслями, и руками, и всеми нашими внутренностями мы отдаемся Ашему во время молитвы. Поэтому, готовясь к молитве, мы должны следить, чтобы наше тело было чистым, подготовленным к молитве. Если кому-то нужно было сходить в туалет, а он вместо этого, он не пошел в туалет, а пошел сразу на молитву, не очистив свое тело от всего ненужного. Он стоит перед Ашемом, перед царем царей, а у него внутри вся эта грязь и мусор. Такая молитва, тфилат тоева, она неприятная Ашему молитва. Поэтому праведники, они прежде чем встать на молитву, они обязательно проверяли себя, даже несколько раз заходили в туалет, чтобы проверить, что ничего лишнего у них не осталось в животе, чтобы они стояли перед Ашемом, чистое тело и в нем чистая душа. И, конечно же, перед молитвой мы обязательно что делаем? Натилат едаем, совершенно верно, молодец Ильяу. Совершенно верно, мы омываем руки, чтобы они были чисты от ритуальной нечистоты. Так, наше время, наш урок подошел к концу. На следующем уроке мы продолжим с вами говорить о молитве. А пока что я с вами прощаюсь.